Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице минус 2 градуса, днем около нуля, пасмурно и небольшой снег. В Петербурге также тепло, снег, а вечером ожидается похолодание до минус 4 градусов. Вот какие темы вас ждут в этом часе утренней программы «Время свободы». Мэр Москвы Юрий Лужков встретился с премьером Владимиром Путиным и подтвердил, что взорванный в Грузии мемориал славы будет восстановлен в Москве на Поклонной горе. Российские чиновники подводят итоги года. Узнаем, как оценивает его глава РЖД Владимир Якунин и министр финансов Алексей Кудрин. Культура. В России вышла книга живущего в Нью-Йорке писателя Павла Лимбердского. И вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». В преддверии прямого телеэфира «Итоги года» с Дмитрием Медведевым, который начнется на центральных каналах через 3 часа, выясняем ваше мнение, о чем бы вы спросили президента России в его предновогоднем интервью. Взорванный в грузинском городе Кутаиси памятник советским воинам воссоздадут в Москве на Поклонной горе. Об этом заявил московский мэр Юрий Лужков после встречи в среду вечером с российским премьером Владимиром Путиным, который днем ранее высказал вслух эту идею и оппозиционным грузинским политикам Зурабом Нагаедели. По словам Лужкова, монумент будет иметь лишь одно отличие. На нем будет табличка «Построен на народные деньги». Действительно ли это так и как эти деньги будут собраны, пока не сообщается. Подрыв памятника в Кутаиси был осуществлен, напомню, по заказу властей этого города 19 декабря. В результате взрыва погибли 2 человека. По обвинению в халатности уже арестовано несколько человек. Российские власти назвали случившееся государственным вандализмом. Грузинские предостерегли Москву от вмешательства в свои внутренние дела. На месте монумента пришел в негодное состояние за последние десятилетия планируется начать работы по строительству здания парламента страны. Решение московского мэра восстановить памятник на Поклонной горе вызвало неоднозначную реакцию экспертов в области архитектуры. Во-первых, говорят, они утрачены его чертежи, а во-вторых, в Москве есть много памятников героям Великой Отечественной, нуждающихся в ремонте и реставрации. С одним из экспертов, искусствоведом и академиком Российской академии художеств Александром Морозовым поговорила моя коллега Лиля Пальвелева.
Александр Ильич, восстановление этого памятника в Москве и на таком знаковом месте, как Поклонная гора, это в первую очередь жест политический. Но если говорить о художественных достоинствах этого памятника, о его тематике, нужен ли он Москве, уместен ли он здесь?
Ситуация мне представляется очень неоднозначной. Во-первых, желание выразить идею, что вклад грузинского народа в победу в огромной войне, которую выигрывали все, и рядом с грузинами были русские, это, в общем-то, естественно, но реализация этой идеи, как она сейчас предлагается, вызывает определенные сомнения. Здесь очень важно, когда возникает некоторый ток взаимного сближения между народами. Эта проблема, в принципе, более представляется мне общественной, нежели административной, государственной, заявленной и решенной вот так скоропалительно, моментально, после того, как только совершился определенный акт, ну, объективно, конечно, вандализма. Но ведь мы же не можем, в принципе, даже говорить о том, чтобы воссоздать адекватное художественное решение, которое осуществлено было под руководством Мераб Бердзанишвили, крупнейшего грузинского скульптора, потому что материалов, как мы знаем из комментариев самого скульптора, у него не осталось. И это будет в лучшем случае либо некоторая реконструкция, либо, возможно, какая-то новая версия.
Фантазии на тему того памятника.
Фантазии на тему памятника.
Мы должны подчеркнуть, что когда речь идет о материалах, то не сохранилось ни форм для отливок,
совершенно
ни чертежей,
точно,
ни эскизов, по которым можно было бы
точно
близко...
Точно воссоздать не представляется возможным самому автору. И он об этом прямо говорит, верно. Акт некоторого уважения глубокого русского народа к грузинскому в данном случае, может быть, был бы более наполнен и оправдан, если бы пошла речь о том, что столица России, она устанавливает в честь грузин, павших, какое-то оригинальное скульптурное сооружение, сделанное нашим мастером, а не просто какую-то условную, очень неадекватную реплику. Кроме того, очень большой вопрос возникает, какие средства это будет делаться. Если представить себе, что это общественные акции, и это действительно некий широкий сбор средств, это одно дело. Если это очередная некоторая бюджетная акция по воссозданию какого-то разрушенного произведения искусства, то это кажется уже несколько более сомнительным.
Ну, Владимир Путин публично заявил, что частично это будут деньги бизнеса, и он на это надеется, а частично государственное финансирование.
Ну, во всяком случае, мне кажется, если уж так говорить, то в российской столице, если мы хотим отметить вклад грузинского народа, то это надо сделать памятник русского мастера, сделать это заново, а не пытаться восстановить то, что утрачено совершенно безвозвратно. Так что это из области таких акций, не то реставрации, не то фальсификации, которых очень много. Бесконечно идут разговоры о новоделах, о каких-то таких скоропалительных версиях и прочее. Мне не кажется, что это лучшее решение.
Александр Ильич, другая сторона этого вопроса. Будет установлен некий памятник, который увековечивает подвиг грузинского народа в Великой Отечественной войне. Но не обидятся ли другие народы? Почему тогда не установить памятник армянам, татарам и всем прочим?
На самом деле вы правы, потому что подумать надо об этом. Не просто некий такой политический жест, реакция, а это контекст, он имеет исторические и моральные аспекты, которые тоже надо принимать во внимание. Меня очень удивляет вот такая непреоборимость, жажда стремительной реакции. Не все тут так однозначно.
Решение мэра Москвы с академиком Российской академии художеств, искусствоведом Александром Морозовым беседовала Лиля Палевлева. Почему российские власти так рьяно взялись за восстановление памятника, разрушенного в Грузии, но сквозь пальцы смотрят на разрушение советских монументов в других постсоветских республиках и на своей территории? Это еще один интересный вопрос. Мы его задали политологу Владимиру Прибыловскому.
Памятники советского и досоветского периода разрушаются не только в Грузии. Они уничтожаются в Узбекистане, в Прибалтике, в самой России. Но в общественном мнении только те факты становятся фактами, которые прозвучали по телевидению. И какие-то такие эксцессы замалчиваются или на них внимание меньше обращается, какие-то широко освещаются официальным телевидением. Вот как раз тот случай. Тот случай, когда снос этого памятника в Грузии, на мой взгляд, совершенно безобразное событие, но, увы, не единичное, привлек внимание Кремля и был и будет политически использован. Разумеется, во всем этом есть двойные стандарты, но надо сказать, что с чисто такой прагматической точки зрения ход Путина удачный. Вот вы разрушили этот памятник грузинским воинам, воевавшим против фашистских оккупантов, а мы восстановим. Такой политический ход.
Решение мэра Москвы Юрия Лужкова восстановить в столице на Поклонной горе разрушенный в Кутаиси памятник грузинам, павшим в Великой Отечественной войне, комментировал политолог Владимир Прибыловский. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших в среду при взрыве на шахте Естюнинская Свердловской области достигло 9. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня пройдут похороны убитого священника Александра Филиппова. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Российское телевидение сегодня будет передавать в прямом эфире интервью с президентом Дмитрием Медведевым об итогах уходящего года. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проведут сегодня переговоры в Москве. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на сегодня, доллар 30 рублей 50 копеек, евро 43 рубля 48 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Чешский писатель на сталинской стройке Иржи Вайли, его роман «Деревянная ложка». «Иерусалим. Город заката». Беседа с поэтом Михаилом Королем. «Игрушки и гробы» Баухауса. Борис Парамонов о выставке в Нью-Йорке. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы подробнее поговорим о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Глава организации предпринимателей «Деловая Россия» Борис Титов написал заявление об уходе с поста сопредседателя партии «Правое дело». Эту политическую новость сегодня комментирует газета «Коммерсант».
И пояснил он изданию, что причиной стал конфликт с другим сопредседателем партии Леонидом Гозманом из-за разного понимания того, как должна работать партия. Это была цитата. Господин Гозман, в свою очередь, сообщил «Коммерсанту», что в партии может появиться новый сопредседатель. По словам Бориса Титова, он оставляет только пост сопредседателя «Правого дела». Совсем уходить из партии он пока не намерен. Он не хочет отвечать за «Правое дело» в качестве руководителя. По его мнению, «Правому делу» важно стать партией, которой бы поверил бизнес. Почему не состоялся союз правых сил и «Яблоко»? Потому что им не поверил бизнес, считает глава «Деловой России». Одно время верил крупный бизнес, но у него постоянно какие-то проблемы, а средний бизнес этим партиям не поверил. Не получается это и с «Правым делом». Другой сопредседатель партии Леонид Гозман, которому Борис Титов предложил последовать его примеру и также сложить полномочия сопредседателя, делать этого не намерен. Цитата. «Мне кажется, уход с поста, который тебе доверили твои товарищи, это трусость и слабость». Конец цитаты. По мнению господина Гозмана, без внутреннего конфликта партия сможет нормально работать. А постоянная борьба Бориса Титова за то, чтобы быть главным, нанесла ей гигантский урон. В свою очередь, господин Титов подчеркнул, что не жаждал быть лидером ради власти, а надо было ему построить правильную структуру партии. «Коммерсант» напоминает, что еще после регистрации «Правого дела» между Борисом Титовым и бывшим лидером Союза правых сил Леонидом Гозманом, который является советником главы госкорпорации «Роснана» Анатолия Чубайса, возник спор о том, чем заняться партией. Господин Гозман предлагал сосредоточиться на политической составляющей, а господин Титов – на экономической. С уходом Бориса Титова с поста сопредседателя в «Правом деле» рушится принцип руководства, в котором представлены три образовывавшие партию организации – СПС «Гражданская сила» и Демпартия, отмечает «Коммерсант». Леонид Гозман сообщил, что в партии теперь будет обсуждаться вопрос созыва внеочередного съезда, заметив, что варианты нового сопредседателя уже есть. Ну и еще Борис Титов дал небольшое интервью корреспонденту газеты «Коммерсант». В частности, корреспондент поинтересовалась, намерен ли Титов создавать новую партию. По мнению Титова, необходимо объединение демократов, а в качестве совета или новой партии это покажет время. Форма не имеет значения. Регистрация партии – это оболочка, которая позволяет участвовать в выборах. Сегодня надо создавать внутреннее содержание, неважно под каким брендом – «Яблоко», «Правого дела» или «Новой партии». Ну вот, демократы просто должны пойти на выборы под каким-либо брендом. Ну, а сам Борис Титов не намерен участвовать в выборах, и объяснил он это так. «Я все-таки человек бизнеса. Меня больше волнует вопрос, как у меня виноград созревает». Тут «Коммерсант» поясняет, что Борис Титов является владельцем шампанского дома «Абрау Дюрсо». «Поэтому я не собираюсь участвовать в выборах, а многие мои товарищи по «Деловой России», да, причем по спискам разных партий».
Газета «Коммерсант» о конфликте в «Правом деле». В студии со мной была Валерия Шабаева. Мы еще встретимся в нашей программе. А сейчас продолжим разговор о российской политике. Высшие государственные чиновники подводят итоги года. Сегодня мы поговорим о российском железнодорожном транспорте, который по-прежнему остается самым массовым на огромной территории страны. 2009 был отмечен как радостными, так и печальными событиями. С одной стороны, медали запуск первого скоростного поезда «Сапсан», с другой, конечно, катастрофа Невского экспресса, причем в версии теракта многие эксперты по-прежнему не уверены. Как оценивает минувший год глава РЖД Владимир Якунин и что думают независимые эксперты? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Встреча президента российских железных дорог Владимира Якунина с прессой началась с казуса. Его пресс-секретарь Александр Перков, объявляя фамилии журналистов, поощренных компанией за правдивое, с ее точки зрения, освещение темы крушения Невского экспресса, спутал его с новым брендом РЖД «Сапсаном».
Давай объявлять, да и все. Уважаемые коллеги, мы сегодня пресс-конференцию начнем несколько необычно. Владимир Иванович и правление РЖД решили как бы поощрить, отметить, что ли, ребят, которые наших коллег, которые писали трагедию «Сапсана» объективно и честно, и ничего не придумывали. «Невского экспресса», извините. Так, все это убрать. Все речи не повторять. Выйди отсюда.
Честные журналисты получили от российских железных дорог ценные подарки, и Владимир Якунин отчитался об успехах компании в кризисную годину.
Антикризисные программы позволили сэкономить 193 миллиарда рублей расходов. Эффективность приобретения материальных ресурсов за счет снижения цен дополнительная дала еще 3,5 миллиарда. Это дало нам условное высвобождение около 30 тысяч человек. Таким образом, мы ушли от необходимости тотального сокращения, которое предполагалось бы в размере 183 тысяч человек.
Повысятся и тарифы, признал Владимир Якунин, отвечая на вопрос «Радио Свобода».
У нас тарифы вырастут на 9,4% в регулируемом пассажирском комплексе, на 12%.
Еще вопрос к Якунину о вандализме в электропоездах, который приобрел характер национального бедствия.
Что касается вандализма, то очень многое зависит, в том числе, уважаемые коллеги, от вас. Это бескультурье, безысходность, может быть, в какой-то степени, и безнаказанность. А как вдруг скоро вы обозначились, как представитель «Радио Свободы», хочу вам по-товарищески сказать, что мне было не совсем приятно, когда именно в ваших радиопередачах звучали выступления некоторых таких вот самозванцев, которые называли себя специалистами и экспертами в области железнодорожного транспорта, и уже когда даже было понятно, что это теракт и взрыв, все-таки раздавались голоса и писали статьи относительно того, что, ну, это вот там Якунин спину свою прикрывает, а Путину это выгодно.
У микрофона «Радио Свобода» тот самый человек, комментарий которого в эфире «Свободы» вызвал бурную реакцию господина Якунина. Председатель профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов о реформе РЖД.
Реформы пошли не на улучшение безопасности движения, не на улучшение качества обслуживания пассажиров. Идет растаскивание бывшего МПС на ряд компаний. Идет продажа подвижного состава, это вагоны. Идет уничтожение целых отраслей. В 2009 году был ликвидирован филиал УАО РЖД «Рефсервис», который занимался перевозками скоропортящихся грузов, стратегических грузов, там, ну, продукты питания. В результате все провалили, вот не смогли вывести с Дальнего Востока большое количество ценных пород, красной рыбы, там, икры. Что касается профессионалов, я почти 10 лет водил пассажирские поезда.
Аргументировал оппонент Владимира Якунина Евгений Куликов. Президент российских железных дорог, длительное время работавший под крышей ООН, дипломатично пообещал прийти в эфир «Свободы» и продолжить дискуссию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В московском издательстве «Новый Гулливер» вышла книга рассказов Павла Лемберского «Уникальный случай». Автор живет в Нью-Йорке, а чем уникален его случай, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Прозу Павла Лемберского критики возводят то к Бабелю, то к Хармсу, но сам автор говорит, что на него повлияло американское кино. В книге 49 рассказов. С отрывкой из одного из них мы и начнем.
Кто они, эти суетящиеся люди без имен, без биографий? Люди, чьи жизни безразличны нам, чья смерть не станет нашей трагедией. Эти толпы в метро, эта голдящая молодежь, к бармену не протиснуться, обменивающаяся банальными двусмысленностями, горланящая, как горланили их прадеды, не вернувшиеся из Великой войны, их покойные прабабки, дымящие предсмертным Честерфильдом, дерзко глядящие в глаза героям в военной форме, и голдящие. Ах, когда и к нам, наконец, придет новомодный фокстрот, когда и у нас его будут писать без дефиса и кавычек, а Гарри, а Гарри. А Гарри молчит. Неподвижен твой Гарри в окопе, в противогазе. Нема тут Гарри, бабушка. Твой Гарри на войне остался.
Хочется спросить, в чем уникальный случай писателя Лемберского?
Наверное, в том, что я живу в Соединенных Штатах с 19-летнего возраста. Книжка 30 лет спустя, мои 19 лет биографические, написана на русском языке. В ней собраны рассказы за последние 10-15 лет и одно эссе, большое автобиографическое, называется «Записки нью-йоркского киномана». Уникальный случай, по всей видимости, название «Ловушка». Любой случай, наверное, по философски строгому определению, является уникальным. Наверное, случай Лемберского – это любой отдельно взятый случай, независимо от места жительства, будь то та сторона Атлантики или это.
Я бы скорее сказала, что это типичный случай, типичный, если можно так сказать, маленький человек. вне зависимости, опять же, по какой сторону Атлантики он находится. Но каждая история действительно является уникальной. Вот как вы выстраиваете свою оптику, Павел?
Наверное, о сюжете я забочусь во вторую, чуть ли не в последнюю очередь. Если какая-то словесная ткань, синтаксис и лексика складываются в сюжет на каком-то уже метауровне, более высоком уровне, это замечательно. И таких рассказов достаточно много. То есть меня не обвинишь в какой-то оголтелой экспериментальности. При всей фантастичности некоторых рассказов, а может быть даже добрый третий рассказ в этой книжке, в основе любого рассказа лежит человек, которого я когда-либо знал, может быть, это я сам, и события, которые меня так или иначе зацепило. На меня повлияла американская литература, кроме того, американское кино малоизвестное в России, и мое эссе, в частности, затрагивает режиссеров экспериментальных, допустим, Майя Дерен, россиянка, считающаяся бабушкой американского авангарда, Пол Шерриц, Стэн Брэкетч и так далее, и некая разорванность экспериментального американского кино 60-х и 70-х так или иначе отражается в моих текстах. Я работал в киноиндустрии после университета и с этими людьми знаком. «Авангард» нашаривался вслепую, квадратно-гнездовым, доинтернетным способом. В 1977 году на углу 5-й и 42-й приметил афишку у публичной библиотеки фильмы Марселя Дюшана в «Китчен». Имя Дюшана знал то ли из интервью с радикализированным Йокой Ленноном в журнале «Роллинг Стоун», то ли из совдеповской брошюры «Кризис безобразия». О фильмах Дюшана не знал ничего. О знаменитом центре «Китчен» тоже. Отправился по старому адресу на Брум-стрит. В просторном лофте 15 задумчивых арт-студентов, на экране крупным планом 8-миллиметровый авангард, цепи, заборы, дверные ручки, шахматные фигуры. Нечаянная встреча с богемным даунтауном особого следа не оставила. Наутро делился впечатлениями с коллегой в отделе упаковок женского платья. «На звездные войны сходи», — посоветовал лаконичный Хосе. На кампусе между психологией и лингвистикой забрел в темную аудиторию. На экране миловидная женщина в клешах спасалась бегством от преследователя в черном. Вместо лица у преследователя зеркало. Или «Зеркало у женщины». Не помню, что заинтриговало больше. 14-минутный фильм или перспектива ходить в кино, не пропуская лекций. Постфактум идентифицировал полуденные сети бабушки американского авангарда Майи Дерен, Элеоноры Деренковской, к фильмам, которые стал относиться с пиететом. Постфактум пиетет куда-то пропал, интерес к работам Дерен о культуре Гаити и магии вуду остался.
Павел Лемберский. Эссе «Исповедь нью-йоркского киномана» из книги «Уникальный случай». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 11 часов утра не пропустите на наших волнах повтор программы «Время гостей». Очередная передача из цикла «Россия между прошлым и будущим». О будущем России беседовали директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и писатель-фантаст Андрей Лазарчук, ведущий программы Виктор Резунков. Через несколько минут после новостей во второй половине часа утренней программы «Время свободы» мы вернемся к нашей центральной сегодняшней теме, к предновогоднему интервью Дмитрия Медведева с руководителями центральных телеканалов, которое будет транслироваться по российскому телевидению сегодня в прямом эфире в 12 часов. О чем вы бы спросили Дмитрия Медведева в его предновогоднем интервью? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Российское телевидение будет передавать сегодня в прямом эфире интервью с президентом Дмитрием Медведевым об итогах уходящего года. Вопросы президенту будут задавать генеральные директоры трех федеральных телеканалов. Совет Европы мог бы стать важным партнером Москвы в реализации программы модернизации России, представленной президентом Медведевым. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, который провел в Москве переговоры с Медведевым. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проведут сегодня переговоры в Москве. Планируется подписать соглашение об условиях размещения дипломатических представительств. 9 человек погибли в среду при взрыве на шахте «Естюнинская» под Нижним Тагилом в Свердловской области. В подмосковном селе Сатино-Русское сегодня пройдут похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. В американском штате Виргиния освобождены 4 заложников, захваченных вооруженным мужчиной. Человек в инвалидной коляске, который почти целый день удерживал людей в почтовом отделении в городке Уитвейл, задержан полицией. Суд в Китае вынес еще 5 смертных приговоров участникам межэтнических столкновений в Синьцзяо-Уйгурском районе. По делу о кровавых беспорядках, произошедших в июле в городе Урумчи, приговорены к смертной казни уже 22 обвиняемых. У берегов Филиппин в Манильском заливе в среду пассажирский паром столкнулся с рыболовецким судном. По предварительным данным, 46 из 73 пассажиров парома удалось спасти, остальные считаются пропавшими без вести. США считают, что Иран ведет себя как полицейское государство. Заявление Госдепартамента последовало за сообщениями о новых столкновениях иранских оппозиционеров с полицией.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира. Начиная с полудня, на трех федеральных телеканалах одновременно будет транслироваться традиционное предновогоднее интервью Дмитрия Медведева. В этом году его формат изменился. С президентом России будут беседовать не начальники информационных служб, как раньше, а самое высокое телевизионное начальство, руководители Первого канала, холдинга ВГТРК и НТВ. Чего стоит ожидать на этот раз от традиционного телевизионного шоу под названием «Итоги года с президентом России». Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
До сих пор интервью с главой государства не проходили в подобном формате. В телецентре Останкино Дмитрий Медведев встретится с Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кулистиковым. Впрочем, это новшество, скорее всего, останется единственным, считают аналитики. Каких-то содержательных прорывов ждать от телевыступления Дмитрия Медведева не стоит, полагает политолог Станислав Белковский.
Медведев король банальности, это мы знаем, и вряд ли здесь стиль существенно изменится перед его очередным телевыступлением. Команда его также кардинально не изменилась, поэтому не стоит ожидать появления чисто радикальных прорывных идей. Завтрашний день, в котором собеседником Медведева будут не просто журналисты, не просто интервьюеры, а руководители крупнейших федеральных телеканалов, просто должно еще раз подчеркнуть, кто у нас царь. Не случайно, так сказать, руководители телеканалов должны символизировать полную покорность и лояльность царю. Но каких-либо содержательных прорывов, на мой взгляд, от этой беседы ожидать не приходится.
В интервью российского президента сведущие граждане могут уловить определенные сигналы, сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Алексей Макаркин.
Я думаю, что все идет достаточно эволюционно. Вообще Медведев эволюционист. Это очень осторожный политик, который ориентирован на постепенные решения. Он не ориентирован на какие-то революционные ходы. Там могут быть какие-то дополнительные сигналы обществу, но я не думаю, что он скажет что-то принципиально меняющую ситуацию, принципиально меняющую расстановку сил, принципиально меняющую ситуацию в информационном пространстве. О чем можно сейчас говорить? О результатах, достигнутых в 2009 году, возможно, о тех планах во внешней политике, которые есть, вот, связанных с тем, что вроде уже на завершающую стадию выходит вопрос по договору об СНВ с американцами. Возможно, будет поднята тема, связанная с изменениями в избирательном законодательстве. Я не думаю, что там будет что-то экстраординарное.
Общение в прямом эфире с гражданами посредством телевидения невольно заставляет аналитиков сравнивать количество и качество телевизионного присутствия президента и премьера. Станислав Белковский считает, что сравнение эффективности появления в телеэфире президента и премьера – занятие бессмысленное.
Как качество и количество присутствия политика в телеэфире имеет существенное значение для демократического общества. Там, где политики с помощью средств массовой информации наращивают себе рейтинг, обеспечивают поддержку и доверие избирателей. В российской политической системе, где выбор является заведомой фикцией, а политическое руководство де-факто не избирается, а назначается, уровень присутствия в телевизоре не имеет столь существенного значения.
По мнению Алексея Макаркина, выступления Путина и Медведева рассчитаны на разные категории граждан.
Премьер больше апеллирует к наемным работникам, он апеллирует к пенсионерам и в большей степени говорит на их языке, подчеркивает их проблемы. Что касается президента, здесь немножко сложнее, потому что, с одной стороны, у него, безусловно, есть апелляция к этим же группам, но он особое внимание уделяет инновационной сфере, наиболее активной части общества, которая хотела бы, чтобы экономика была в большей степени инновационной.
Чем, кроме необычного формата, ознаменуются нынешние выступления президента, журналисты и аналитики, так же, как и граждане России, узнают в полдень. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
О чем бы вы спросили Дмитрия Медведева в сегодняшнем предновогоднем интервью? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. А вот еще одно сообщение, которое к нам пришло на пейджер. Иронизирует наш слушатель Иван. Не трудно ли работать на таком месте, не имея для этого соответствующего знания, образования и опыта? У нас есть звонок из Новомосковска. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Марк, спасибо. Я присоединяюсь к предыдущему Ивану, вот, абсолютно это. И пустой тратой времени и средств, которые надо бы на обездоленных детей поистине направить, мол, это, а не это, вот это, пустыми разговорами заниматься, якобы по телевидению. Люди обращаются на его сайт и пишут письма, и ни привета, ни ответа. Вот о чем. И эти ребята ведут к развалу страну, мол, в том числе и этот... президент, извините, не могу называть его.
Спасибо, Иван. Еще у нас один звонок из Москвы. Виталий Валентинович с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Известно, что Россию в последние дни сотрясает дискуссия на тему Сталин. Чекистам, их наследникам, вертухаям, очень выгодно, чтобы и впредь вся страна тряслась от этого имени и был установлен новый неосталинизм, так называемый, в стране.
И ваш вопрос в этой связи Медведеву.
Мой вопрос. Как он лично относится, как президент, к имени Сталина? Первый вопрос. И второй. Как он относится к введению закона о люстрации, что впредь никакие чекисты не занимали ни одного государственного поста в стране?
Спасибо. Спасибо большое, Виталий. Из Кемеровской области нам дозвонился слушатель Александр Андреевич. Доброе утро.
Здравствуйте.
Вернее, наверное, даже день уже.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать Медведеву вопрос. А смог бы он Ишака научить разговаривать?
Спасибо, Александр Андреевич. Николай из Москвы с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я бы задал вопрос президенту таков. Я в прошлом народный депутат СССР Куценко Николай Антонович. Так вот, вопрос таков. В 2001 году Путин подписал федеральный закон о гарантиях народным депутатам РСФСР 90-95 года. Так вот, намерен ли восстановить справедливость президент Медведев, подписав федеральный закон о статусе народных депутатов СССР Российской Федерации? На протяжении 6 лет сей вопрос отметается на всех уровнях страны.
Спасибо, Николай. Ясна ваша проблема. Николай, и ваш тезка из Архангельской области сейчас у нас в эфире. Доброе утро.
Значит, Чубайс завалил Саяно-Шушенскую, а теперь, значит, он должен завалить и нанотехнологии. И никто ничего об этом не говорит. Ясно было сказано, что он виноват на Саяно-Шушенской. Вот и все.
Ну, вопрос-то, собственно, какой у вас, Николай, к Медведеву? У нас уже, к сожалению, прервалась связь. Давайте еще один звонок послушаем из Курской области. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте, утро. Сергей Анатольевич, вы в эфире.
Доброе утро. Скажите, вот в стране были объявлены программы по улучшению здравоохранения, развитию физкультуры, спорта, образования, борьбе с коррупцией. 2010 год был объявлен годом учителя. Я хотел бы спросить у президента, как все это согласуется с ухудшением медицинского обслуживания на местах, закрытием спортивных секций и нищенской заработной платы учителей. 4-5 тысяч ставка их, это сравнимая ставка со ставкой теперешних уборщиц. И можно понять борьбу с коррупцией и зависимость учителей и их зарплаты полностью от чиновников?
Спасибо. Спасибо. Давайте последний звонок послушаем сегодня. Георгий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы задал вопрос президенту, с какой целью он на первых порах своей деятельности президентом протащил закон об увеличении срока президентства себе и Госдуме тоже на 5-6 лет. Ведь даже в истории Соединенных Штатов были такие успешные люди, как Франклин Делано Рузвельт, 4 раза переизбирался. А здесь получилось, похоже, все на взятку друг другу. Президент дал взятку парламенту, а парламент ему в виде дополнительного срока.
Спасибо, Георгий. Вот так, такие вопросы слушатели Радио Свобода задали бы сегодня Дмитрию Медведеву, окажись они на месте руководителей центральных российских каналов, которые, напомню, будут интервьюировать российского президента сегодня в полдень по Москве. Подробнее об этом и фрагменты прямого эфира в программе «Свобода в полдень». Сразу после этого комментарии, экспресс-комментарии экспертов в часе прессы. А я под конец прочитаю еще одно сообщение. Анатолий Дмитриевич нам пишет, что он не спросил бы, а попросил бы Медведева уговорить своего дублера Путина выступить в новогоднюю ночь по ТВ, как это было 10 лет назад, в начале этого десятилетия, и уйти в отставку, как это сделан Ельцин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Валерия Шабаева, наш обозреватель, снова присоединилась ко мне в студии, и мы продолжим разговор о публикациях в газетах. «Новые известия», которые я держу в руках, пишут, что коммунистическая фракция в Государственной Думе на ее предпоследнем заседании неожиданно озаботилась состоянием топонимики в России. Речь идет о полном запрете на, о полном моратории, вернее, на изменение названия городов, областей, краев и республик.
Коммунисты внесли такой законопроект, и, по словам встревоженных депутатов, вот от КПРФ, преследуется тем самым одна исключительно гуманная цель – стабилизировать общественно-политическую ситуацию, прекратить дискуссии в обществе в связи с многочисленными переименованиями населенных пунктов, носящих в основном печать коммунистического прошлого. Озабоченность при этом красных географов новые известия считают достаточно объяснимой. После исчезновения с политических карт мира страны под названием Союз Советских Социалистических Республик, волна географических переименований смыла с карты новой страны многие имена и партийные клички. Нет больше Ленинграда, Свердловска, Куйбышева, Загорска, Брежнева, Андропова, Устинова. Но, тем не менее, издание считает топонимические потери коммунистов не такими уж катастрофическими и приводит такие примеры. Не пострадал ни один населенный пункт, связанный с именем Кирова. Их пять, как было, так и есть. Это областной Киров-Вятка, Киров в Калужской области, Кировск в Мурманской области, Кировград в Свердловской области и Кирово-Чепецк в Кировской области. Два города носят имя Железного Феликса: Дзержинск в Нижегородской области, Дзержинский в Подмосковье. С именем Ленина продолжают шагать в капиталистическое завтра: Лениногорск в Татарстане, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, Ленинск в Волгоградской области. Правда, тут стоит заметить, что ты до 1919 года город этот носил имя Пришиб. Всесоюзный староста сохранил память о себе в Балтийском Калининграде, бывший Кенигсберг, но упразднен в Подмосковном, который теперь Королев. Нетронуты на карте фамилии зарубежных коммунистических вождей. Это итальянцы Тольятти, болгарина Димитрова, эстонского революционера Кингисеппа. Не пострадали также Маркс и Энгельс в Саратовской области. Ну и, конечно, курьезная ситуация — это когда Ленинград стал Санкт-Петербургом, а область осталась ленинградской, и то же самое в Екатеринбурге, Свердловской области и Екатеринбург. Ведущий сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин вот эту вот законодательную инициативу считает беспомощным пиаром. Коммунисты демонстрируют свою идеологическую немощь, цепляются за старые слова, которые, по их убеждению, влияют на мировоззрение людей. Ну, вот как в свое время язычники молились и преподали перед скифскими бабами, так и коммунисты считают, что в силу, что велика сила абстрактных символов и слов. А на деле большинству неполитизированных россиян безразлично, как называется их поселок или город.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомила нас с самыми яркими публикациями в свежих российских газетах. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российское телевидение будет передавать сегодня в прямом эфире интервью с президентом Дмитрием Медведевым об итогах уходящего года. Министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Сергей Шамба проведут сегодня переговоры в Москве. 9 человек погибли, по последним данным, в среду при взрыве на шахте «Естюнинская» под Нижним Тагилом в Свердловской области. В американском штате Виргиния освобождены 4 заложников, захваченных вооруженным мужчиной в инвалидном кресле. Сам он задержан. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о реформе системы здравоохранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застрою. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия. Удержавшие другие от сползания еще
более. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 21 декабря составила 0,4%, а в целом с начала года 8,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за тот же период рост потребительских цен составил 13,1%. Общий объем частных вкладов в российских банках в ноябре увеличился на 3,1%, заявил первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликян. По его словам, без учета Сбербанка прирост составил 3,5%, а приток вкладов в Сбербанк оказался ниже, чем в среднем по банковской системе. Ранее сообщалось, что в целом за 10 месяцев года объем частных вкладов в банках России увеличился на 13,5%. Объем пассажирских перевозок авиакомпаниями России сократился за 11 месяцев на 10,3% к уровню января-ноября прошлого года, сообщил министр транспорта Игорь Левитин. Объем грузовых авиаперевозок, по его словам, сократился на 6,7%. Американская корпорация Ford Motor и китайская Geely, одна из крупнейших в Китае частных автомобильных компаний, достигли предварительного соглашения об условиях сделки по продаже шведской компании Volvo Car, производителя легковых автомобилей премиум-класса, являющейся европейским подразделением Ford Motor. Компании подтвердили, что окончательное соглашение они планируют подписать в первом квартале 2010 года, с тем, чтобы уже во втором завершить сделку. Ее объем стороны не раскрывают, но по экспертным оценкам он может составить примерно 2 миллиарда долларов. Ford Motor купила компанию Volvo ровно 10 лет назад почти за 6,5 миллиардов долларов. В 2007 году корпорация Ford понесла рекордные за всю свою столетнюю историю убытки, после чего объявила о намерении продать ряд подразделений и сосредоточить бизнес лишь на трех ключевых брендах – Ford, Lincoln и Mercury. На заводах компании Volvo в Швеции работают примерно 20 тысяч человек. В прошлом году объем выпуска составил 375 тысяч автомобилей.
И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 50 копеек, евро 43 рубля 48 копеек. О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А в продолжении экономической тематики еще один сюжет. В Москве своим мнением о ближайших перспективах российской экономики поделился с журналистами вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, экономический рост, который возобновился в третьем квартале, продолжится и в оставшиеся месяцы этого года, и в году следующем. Тем не менее, Кудрин считает, что и в России, и в мире сохраняются серьезные риски, способные замедлить выход из экономического кризиса, рассказывает Иван Трефилов.
Экстренные и беспрецедентные действия правительств многих государств, в том числе и России, предпринятые в конце прошлого и в первой половине 2009 года, позволили остановить мировой экономический спад, дав надежду на возобновление роста. По словам министра финансов Алексея Кудрина, российская экономика начала выходить из кризиса в третьем квартале, и сейчас тренд ее роста по-прежнему сохраняется. Тем не менее, по итогам 2009 года сокращение объема ВВП в стране составит более 8,5% прогнозного показателя, на который пока ориентируется Министерство экономического развития. Восстановление экономики страны, как считает министр финансов, продолжится и в 2010 году. Однако он пока не может поддержать оптимистичный прогноз председателя Центрального банка Сергея Игнатьева, заявившего накануне, что темпы роста ВВП России по итогам следующего года могут достичь 5%, говорит Алексей Кудрин.
Получив позитив или победив, условно говоря, на первом этапе борьбы с кризисом, нужно не расслабляться и быть готовым ко второму этапу, когда нужно, чтобы не на основе только мер правительств и искусственных стимулов, созданных чрезмерными дефицитами бюджетов, а это все ляжет в конечном счете на налогоплательщика, не только чрезмерным объемом ликвидности, которая сегодня не вызывает негатива в части высокой инфляции, а уже через полгода она может начать вызывать дополнительную инфляцию. Все это говорит о том, что следующий год нужно быть чрезвычайно осторожными, очень бдительными.
Таким образом, по его словам, новые риски для мировой экономики несут и сокращение объемов кредитования, необходимость выхода из антикризисных мер, а также опасения роста государственных долгов до уровня предельных в некоторых ведущих странах. При этом одним из основных рисков для России Алексей Кудрин считает инфляцию, традиционно ожидая ее всплеска в начале следующего года. Еще одним негативным фактором следующих месяцев, согласно его прогнозу, станет рост безработицы.
В зимнем периоде возможно повышение безработицы, потому что продолжаются программы снижения себестоимости предприятий. В том числе и продолжаются программы по оптимизации расходов, и поэтому предприятия где-то снова оптимизируют численность своих работников. Это неизбежно, это может еще происходить несколько месяцев. Даже экономика пойдет вверх, но предприятия пытаются выйти в рентабельность, поэтому идет оптимизация численности, повышение производительности труда, что всегда приводит к снижению занятости.
Тем не менее, Алексей Кудрин отказался дать прогноз по уровню безработицы в стране в следующем году. Эксперты также пока не берутся это делать, говорит эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Ну, сейчас сложно предполагать, да, вы знаете, что зимой опять ожидается некоторое повышение увольнений. Все это будет зависеть от общеэкономической ситуации. В России экономика, как известно, в основном завязана на цены на нефть. Цена будет расти, бюджет будет наполняться, будет ситуация более-менее стабильна. Если опять в мире какие-то негативные проявления будут давать себя знать, соответственно, и в России новые факторы нестабильности появятся.
В свою очередь, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не ждет серьезных улучшений на российском рынке труда в 2010 году по сравнению с годом нынешним.
Я считаю, что российский рынок труда задавлен сверху и снизу. Снизу он задавлен очень высокой долей маломобильного, немотивированного населения. Это наша беда, и в этом просто надо честно признаваться. И сверху он задавлен жуткими российскими институтами, когда человек не может переехать без тяжелейших лишений, когда очень тяжело открыть и поддерживать бизнес. Вот это тот случай, когда сошлись два несчастья. Пока в России не будет нормальной среды для предпринимательства, в ней не будут создаваться нормальные рабочие места.
Тем временем Министерство экономического развития России во вторник снизило прогноз уровня безработицы в стране в 2009 году с 9,3% до 8,9% экономически активного населения. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Стамбул по решению Совета Европы будет в следующем году одной из культурных столиц Европы. В городе пройдут десятки концертов, выставок и других мероприятий, которые посетят сотни тысяч туристов. На днях в центральной турецкой газете «Хюриет» появилась статья под названием «Стамбул глазами иностранцев». Ее авторы предлагают туркам объективно посмотреть на себя чужими глазами. Корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева решила спросить своих знакомых, не турок, как им живется в этом городе и что значит для них понятие «дух Стамбула».
В Стамбуле, особенно в азиатской части города, на улицах часто можно увидеть светловолосых, голубоглазых славянских красавиц, которых в Турции называют пудра шикири, то есть сахарная пудра, за, как пишут журналисты, белую прозрачную глянцевую кожу. Большинство приезжают сюда из Восточной Европы в поисках обычного женского счастья. 30-летняя Марина – одна из тех, кто покинул Россию в середине 90-х. Дедушка, генерал Советской Армии, и мама, профессор Московского вуза, пугали опасностями жизни в мусульманском обществе. Марина сейчас пишет книгу о своей жизни в Турции, которую надеется издать следующим летом в Москве.
6 лет назад, я помню, я в белых штанах, то есть с подругой мы приезжаем в Стамбул. Все эти жадные глаза нас растрепали, вот раздевали они. Мы сели в такси, мы проезжаем какие-то районы, трущобы, вот что-то Бронкс или наша Выхина. Вот именно темное какое-то, страшно. И мы вот уже до моста доехали, и мне говорят, посмотри, Босфор, все так прекрасно, особняки стоят, яхты под мостом, проплывают какие-то корабли военные, грузовые суда, музеи, дворцы. Все так прекрасно, радуга, солнце, мост, приличные дома, улицы. Ну вот вчера опять я оделась во всем белом. Для Турции это вызывающе, неприлично. То есть это привлекает внимание, не солидно, и башбеля по-турецки, проблема на голову. В магазине подходит пожилой человек по-английски, where are you from? Я говорю, с Москвы, тут живу. Одна, я говорю, нет, с ребенком и с мужем. Ты, наверное, очень счастлива, у тебя очень счастливый вид. Я говорю, да, ну и мужу повезло, типа, красиво это. Ну, поговорили, все, дедушка, 65 лет. Чтобы в Москве кто-то подошел в супермаркете, вы откуда приехали? Потому что люди хотят знать чужую жизнь. Они вот живут своими традициями, которые уже абсолютно ни во что не ставят, но вот это вот, как Ветхий Завет, им давит на плечи. И они должны сувать нос, выяснять, подсказывать. У них это по-турецки называется гаджик. Достучаться до человеческой души.
Багдад, Джадеси, Турец. Турецкие Елисейские поля – самая дорогая торговая улица Стамбула. 40-летняя журналистка Карин из Парижа приехала работать сюда по контракту в одном из модных журналов. Поначалу Стамбул показался недружелюбным восточным городом. Серые лица мужчин, отгороженные от мира черными покрывалами женщины. Вскоре в журнале появилась первая статья Карин под названием «Мир восточного гламура».
I'm originally from France, from the south of France, and I came to Turkey 4 years ago.
Я с юга Франции. Приехала в Турцию 4 года назад на 6 месяцев, чтобы участвовать в модном бизнес-проекте. Когда я впервые сошла с трапа самолета, был январь, снег, метель. Было очень трудно. Первые месяцы прошли как в тумане, адаптация и все такое. Я ожидала увидеть типичный восточный город, где много крика, грязи, закрытых женщин, вечные автомобильные пробки и высокий уровень преступности. Однако город оказался невероятно чист и спокоен. Я свободно ходила по улицам, даже по ночам. У нас в районе не было религиозных фанатиков. Все было по-европейски современно и со вкусом. Старинный стамбульский торговый район Галата был основан генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху. В узких запутанных переулках когда-то ютились лавочки греческих и армянских мастеров. Теперь здесь настоящий рай для любителей древности. Сюда приезжают в поисках уникального товара со всей Европы. Хозяин одного из таких антикварных магазинов – Роже, родом из Ливана.
Я
давно в Турции, лет 30, уже считаю себя местным жителем. Я объездил многие страны, убирал клетки львов в Берлине, продавал ароматические масла английским туристкам в Египте, торговал арбузами в Дамаске. Мой друг, турок, подбил меня организовать ковровый бизнес. Вместе с ним приехал в Стамбул, осел здесь, завел семью. У меня много друзей, готовых прийти на помощь. Вот позвоню своему турецкому другу, которого называю Канка, попрошу его дать денег взаймы. Он не откажет, правда, сперва поплачется на свою несчастную жизнь.
Иностранцы, живущие в Стамбуле, рассказывали об этом городе нашему корреспонденту Елене Солнцевой. Вы слушали утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Ковторов. Через 7 минут после выпуска новостей повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».